Приветствую, братья и сестры. Христос воскрес! Давайте еще обратимся к Божьему Слову и прочитаем один стих из Ефесянам. Первая глава, это 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Каждое слово здесь записанное имеет очень большой смысл. Даже одно слово объяснить бывает непросто. Сегодня мне хотелось бы поговорить вот в свете этого стиха, что такое вера. С одной стороны, слово вроде простое, да, вера, верующий человек. Но бывают слова такие заезженные, так сказать, слова-штампы, которые имеют очень глубокий смысл, но часто мы не размышляем над этим, и у нас есть какое-то свое понимание. И если я сейчас начну спрашивать каждого из вас, что такое вера, да, каждый найдет и даст свое определение этому слову. Есть также определение Священного Писания, и Слово Божье также толкует это слово. Уже говорилось и недавно проповедь о том, что такое вера, и мне кажется, что недостаточно. Кажется, что не достигнуть вот до конца вот этого понимания, и можно говорить об этом еще и еще раз. И чем больше мы будем его понимать, тем сама эта вера будет у нас увеличиваться, умножаться. От кого исходит эта вера? С одной стороны, Писание говорит нам, что это Божий дар, да, это Галатам. 5 глава, 22 стих. С другой стороны, Иаков говорит, чтобы мы имели веру Божию во 2 главе, 1 стихом. Так а все-таки откуда она исходит? Человеческое ли это отклик? Или это Божье действие? Что это? Как это определить? Даже в послании к Ефесянам мы читаем, Павел говорит, «Он спасает нас, предопределив, 5 стих, усыновив нас через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». То есть изначально Он ставит волю Божью условием того, что человек уверует. Чуть позже Он говорит в 19 стихе, «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, опять же, по действию державной силы Его». Во 2 главе апостол продолжает мысль о вере, и он говорит о спасении. 8 стих, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Но как мы привыкли вот понимать, что такое вера? Кто такой верующий человек? Верующий человек для нас обычно определяется тем, что он делает, да? То есть это тоже возвращение к Священному Писанию, где Иаков говорит нам о том, что вера без дел мертва, да, что и критерием веры являются дела. И, соответственно, для людей этого мира верующий человек, тот, который что-то делает, как-то выражает свою веру. Он ходит в церковь, он молится, он надеется в своей жизни на Бога. Он что-то делает, может быть, со стороны кажется, что для своего спасения, да, чтобы спасти здесь. Но Писание говорит немножко о другом, да. Писание тоже различает разные типы веры. Есть вера бесовская, да, которая не спасает. И этой верой обладает дьявол, да, и все его ангелы. С другой стороны, Писание говорит о том, что вера есть спасающая. Так вот, как определить, какую веру имею я? Спасающая у меня вера или не спасающая вера? Что это такое? То есть все вот эти вопросы, они очень важны, они... Если нет понимания на эти вопросы, то можно легко ошибиться в них. Можно иметь не ту веру, а думать, что она истинная, что она правильная. Давайте вот поразмышляем о том, что вообще такое вера и что вера делает в нашей жизни. Поговорим, а что такое встреча с Богом. Вот вера здесь в данных главах, она говорит о том, что благодаря ей возможно наша встреча с Богом. Отношения с Богом регулируются и управляются верой. Для нас вера еще может быть каким-то эмоциональным откликом. То есть вот если я что-то испытываю, если в моей душе есть какие-то чувства, то я делаю вид, что я верю. Да? А если этих чувств нету по отношению к Богу, то мне уже кажется, что вера мной потеряна. Является ли это правильным основанием для нашей веры? Для многих людей это является основанием, и даже гимн такой есть, да, то ухожу далеко, то льну к Христу опять. То есть и вся жизнь, она вот из таких вот колебаний, то я рад, что я верующий, я следую за Богом, то отхожу опять и своими делами свидетельствую, что нет во мне этой веры. Есть ли какое-то более прочное основание в жизни, то, которому мы можем действительно доверять, потому что наши чувства, они изменчивы, так же, как и наше сердце, да, которому Писание говорит, что оно лукавое и крайне испорчено. Вот. Что такое вера в библейском понимании? Она состоит из трех основных аспектов. И уже не раз об этом говорилось, но я хочу еще раз, вот, чтобы это отложилось в памяти. Первый аспект веры – это признание Божьего величия, признание своей проблемы и осознание своей нужды в Боге. С этого начинается вера, но этим вера не заканчивается. Да? Эту же веру имеет и дьявол, эту же веру имеют и люди. То есть вообще признание того, что есть Бог, признание того, что у меня есть проблема, проблема греха, которую я не могу решить, которую не решить собственными силами. Если приводить какие-то примеры, вот сейчас существуют устройства, гаджеты, да, телефоны сложные, и вот когда что-то ломается в них, люди обычно обращаются к мастеру, ну или к тому, кто в этом разбирается. Да. Ко мне тоже часто обращаются, я говорю, что я могу на каком-то там таком низком уровне что-то сделать, вот, поменять там какие-то детали, но, говорю, я гарантию не даю сразу, потому что я не мастер, да. То есть человек уже думает, он принимает решение, стоит ли ему доверять вот в этом деле. То есть вот человек понимает, у него сломался телефон, там разбился экран, допустим, и у него есть нужда, он сам не может это сделать, он идет к тому, кто в этом что-то понимает. У него есть нужда по-другому, да, другими словами. Также и человек, если он осознает свою нужду в Боге, если он не может справиться с тем грехом, который у него есть, если вот согласно этому стиху Дух Святой, которым мы запечатлены, это понимание дает Святой Дух. Опять же, инициатива исходит от Бога. То есть, когда Дух Святой через, как здесь написано, Слово Божье, услышав Слово истины, да, то есть через Слово Божье Дух Святой сердцу человека говорит о том, что у тебя есть проблема, у тебя есть греховность, которая разделяет тебя с Богом, и ты не можешь быть в присутствии Божьем, ты не можешь общаться с Ним. Когда человек это понимает, и Дух Святой действует в сердце человека, у него появляется отклик на это действие. Соответственно, этот человек осознает себя, свою нищету, свою полную неспособность справиться с этой проблемой. Иисус об этом говорит в Луки 4 глава 18 стих. Когда Он проповедует, Он говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». То есть, кому Он проповедует, кому Он говорит? К сокрушенным сердцем, которые чувствуют себя пленными, в плену греха находятся, которые слепы, которые измучены и хотят вот этой свободы, в которых Дух Святой уже начал свою работу. И покаяние – это первая точка, это осознание своей нужды в Боге. Но этой точкой все не заканчивается. Дальше начинается жизнь христианина. Дальше мы увидим эту нужду в Боге все больше и больше. Эта нужда, она не заканчивается только моментом покаяния. Если мы не видим себя нуждающимся в Боге, да, значит, что-то не в порядке в том, как мы видим Бога, как мы Его понимаем. Вот когда Исаия встретился с Богом, это было очень яркое его такое впечатление в жизни. Когда он увидел Бога на том месте, где он восседает, он отреагировал очень бурно. Он Соответственно, в нашей жизни встреча с Богом, она тоже не может пройти бесследной. 6 глава, с 1 по 5 стих, я вот выборочно прочитаю. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». Как отреагировал на это пророк? Он не сидел, сложа ногу на ногу, и говорил: «Ну да, вот, хорошо тут на небе, да?» То есть присутствие Божие произвело в нем вот такую реакцию. «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». То есть всегда встреча с Богом – это нечто обескураживающее, такое, что не оставляет равнодушным. И здесь осознает Исаия свою нужду в Боге, он осознает свои нечистые уста, он нуждается в этом очищении. И всегда встреча с Богом и начало веры, оно сопровождается вот этим вот пониманием своей нужды в нем. Второй аспект веры – это признание того, что только Бог может решить проблему греха, что Он авторитетен для решения этой проблемы. Когда я иду к мастеру, который умеет ремонтировать, я доверяю ему вот то, что у меня сломалось, тот телефон, да. Когда я иду к хирургу на сложную операцию, я доверяю этому человеку, что он компетентен, что он сможет провести эту операцию так, чтобы исправить то, что там нарушилось в организме. Я доверяю ему настолько, что даже вводится наркоз, да, и я нахожусь в бессознательном состоянии. Вот об этом говорит второй пункт. Мы доверяем Богу и понимаем, что он компетентен решить эту проблему, что он может сделать это. Вот в вере, да, этой личностью, которой мы доверяем, является Иисус Христос. И Он не просто в состоянии решить нашу проблему греха, Он хочет решить эту проблему. Он также заинтересован в том, чтобы у нас была эта вера. Но мало только признать Бога великим, мало знать то, что Он может решить эту проблему, надо практически еще довериться ему. Это третий пункт, говорящий о том, что я ложусь на эту операцию, да, когда, если мы приводим пример с врачом, да, я иду туда и доверяю себя в руки этого человека, да, или когда сажусь в поезд, в самолет, я тоже доверяю или пилоту, или водителю, да, то, что он довезет меня до пункта назначения. Также и с Богом я начинаю доверять Ему свою жизнь. И вот здесь вот на третьем пункте возникает у людей много проблем в плане практического принятия того, что Бог может и способен решать наши проблемы и управлять жизнью нашей. Нам сложно отпустить вот эти бразды правления своей жизни в руки Божьи. Как сегодня уже говорилось, что отвергнуть нужно себя, да? Взять крест и следовать за Богом. Вот этот пункт остается часто незамеченным, но без него нету полноты веры. Без доверия Богу, лишь только зная о нем что-то, да, зная правильные вещи, но не доверяя ему практически, эта вера будет неполной, эта вера будет не спасающей. Нужно видеть Бога сильнее, чем видят ваши глаза. Это говорится о том, что есть пример в Новом Завете, когда автор послания к евреям говорит о том, что в 4 главе, 1-2 стих, давайте прочитаем. «Посему будем спасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное в веру слышавших». О чем здесь говорится? Здесь говорится о евреях, которым в пустыне была обетованная земля, и вот они уже подошли к ней. И уже послали туда 12 соглядатаев, которые вернулись. И дальше эти люди сказали: мы не сможем войти, потому что народ сильный, потому что мы не способны сделать это. То есть Бог обещал, Он сказал: идите и возьмете эту землю, да? Но не было веры у этих людей. То есть они знали о том, что говорит Бог, они знали, куда нужно идти, они знали, что нужно завоевать, но не пошли и не сделали этого. Соответственно, вот этот последний шаг они не совершили. Следующий практический момент вот в этом третьем пункте. Когда мы говорим, что не понимаем волю Божью, тоже очень часто слышу это. То есть, какова воля Божья для меня? Что мне нужно делать? И вот этот вопрос, если он есть у вас, он говорит о том, что вы не понимаете, вы не знаете то, что хочет от вас Бог, именно то, что говорится в Его Слове. Потому что есть знание о Боге, есть какое-то доверие в общем, да, но в конкретных ситуациях жизни, вот как мне поступить здесь или здесь, как это определить? Мы говорим, что Писание, да, Божьего Слова, оно достаточно для того, чтобы разрешить любую проблему в жизни человека. То есть если мы не знаем волю Божью в этом конкретном моменте, мы, соответственно, не знаем, что говорит об этом Писание. Соответственно, как мы будем поступать, если мы не знаем? Мы будем поступать по тому, как мы это понимаем, да, по удостоверению, как говорит Писание, своего ума. То есть то, как у нас сложилось это мнение, а сложиться оно могло по-разному, да, и не на основании Слова Божьего, как думает этот мир, как меня научили родители, или как принято вот решать этот вопрос, мы будем принимать его, но не быть уверенными в том, что это воля Божья сейчас здесь и для меня. Обычно людей волнуют глобальные вопросы, да, как куда-то переехать, там, новая работа или выбрать там супруга, супругу будущую, да. То есть вот в этих вопросах, когда есть понимание, что надо просить и молиться, да, в более каких-то мелких вопросах мы не хотим Бога лишний раз как-то просить, потому что, почему? Потому что думаем, что мы сами решим, что мы способны решить сами этот вопрос. И здесь возникает проблема мышления, мышление именно библейского мышления, о том, что нету его. Если нету ответа, как поступить в этой ситуации, значит, нету библейского мышления и понимания того, как Бог смотрит на эту ситуацию. Есть такое определение веры, что вера – это признание Божьего величия, сокрушение перед Ним, осознание глубокой нужды в послушании Божьему Слову, исходящее из доверия Ему. Я вот еще раз прочитаю, чтобы вот это определение, оно улеглось. Вот это говорится о том, что такое есть спасительная, настоящая вера. Вера – это признание Божьего величия, сокрушение перед Ним, осознание глубокой нужды в послушании Божьему Слову, исходящее из доверия Ему. Только после вот этих трех составляющих можно сказать, что произошла встреча с Богом. Каждый может проанализировать свою жизнь, на каком этапе он сейчас находится. Это мы поговорили о сущности веры, но еще есть один важный момент, который бы хотелось также осветить сегодня. Это то, как вера функционирует, потому что без понимания того, как в жизни это происходит, что мы поняли, что такое вера, да? Но как это практически происходит, далеко, опять же, не всем понятно. Опять же, послание к евреям, 11 глава, первый стих всем известный. То, что мы часто произносим, даже знаем наизусть, но не всегда понимаем глубоко. Потому что, во-первых, стих очень сложный, во-вторых, есть трудности с переводом. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». По-моему, все знают этот стих, все его повторяют, но есть вот здесь вот проблема в том, что вот слово, которое переведено здесь как «осуществление», на языке оригинала оно имеет такой перевод, как «сущность». Сущность, это вот у нас еще оно переведено иногда как слово ипостась, Вот это слово, оно определяет некую реальность, некую реальность, которая определяет что-то, да, вот если это прочитать определение, вера же есть реальность ожидаемого и уверенность в невидимом. Сложность здесь еще состоит в том, чтобы понять, как это работает и действует в жизни. Вот один проповедник привел очень такой, по мне, хороший пример, который как-то объясняет вот этот вот принцип. Все знают, есть подводная лодка, да, такой корабль, который опускается на глубину. И у этой подводной лодки есть такая штука, как перископ. Перископ – это, вот, по сути дела, труба, да, когда лодка всплывает на поверхность, но еще не поднялась выше уровня моря. Но у нее есть перископ, и поднимается труба такая, и те, кто внутри в лодке, они могут понять, что происходит вот за пределами воды. Вот вера – это подобно перископу, когда мы находимся с вами в одной реальности, да, реальности этого мира, реальность – то, что мы можем увидеть, услышать, как-то органами чувств это все определить. И есть духовная реальность, да, которую мы не можем увидеть, которую мы не можем вот так же пощупать. Так вот, вера – это перископ, да, благодаря которому мы можем увидеть реальность духовного мира, да, и нашу с вами реальность такой, какой ее видит Бог, то есть в правильном свете. То есть вера – это некий инструмент, да, который помогает нам увидеть правильно эту реальность. Казалось бы, вроде понятно, но как это влияет на нашу жизнь? Сколько в нашей жизни действительно тех действий, которые исходят из веры, которые исходят из Божьего взгляда на эту жизнь, на нашу жизнь, да? Какой процент вообще, как вы думаете, действий, которые мы делаем, исходя из веры в Бога? А какой процент мы делаем, исходя из того, что нас как-то кто-то научил и что-то сказал нам, да? Как принято в этом мире? Здесь возникает вот эта сложность как раз. Что такое воля Божья? Воля Божья, она как раз и раскрыта в Писании, которое объясняет нам, как Бог видит эту реальность, как Он видит этот мир, как Он видит человека в этом мире, как Он видит его проблемы, как Он видит решение этих проблем. И чтобы объективно оценивать реальность, у нас должна быть нужда в Божьем Слове. У нас есть эта нужда, братья и сестры. Насколько мы нуждаемся в Божьем Слове, насколько Божье Слово сегодня важно для нас. Я сейчас даже не говорю о просто чтении, да, потому что чтение – это очень важно и нужно, но насколько мы изучаем это Слово, не останавливаемся ли мы на изучении только лишь по воскресеньям, когда говорится проповедь. Вот в истории были такие наши предшественники, пуритане они назывались. Вот они очень серьезно изучали Божье Слово. Они подходили к этому очень глубоко. Их богослужение длилось 3 часа. И в нем было 2 проповеди. Каждая по 1 час 15 минут. Настолько эти люди хотели изучать Слово Божье. Настолько они хотели слышать его и понимать. Почему? Потому что они понимали, что правильная оценка их жизни, правильная оценка реальности исходит из Слова Божьего, которое дает ответы на эти вопросы. Насколько мы сегодня также посвящены изучению Слова Божьего, насколько нам хочется узнать, как поступать мудро, как поступать так, как хочет Бог. Кто-то пробовал из вас читать вот эти книги древние, написанные в 17 веке? Там читаешь какую-то строчку и потом думаешь несколько минут над тем, что вообще человек имел в виду, потому что настолько иногда глубоко люди проникали вот в это сознание, что это не является каким-то развлекательным чтением, каким-то таким поверхностным. Люди были укоренены в Божьем Слове, и для нас они сейчас пример. Таким был человеком и апостол Павел. Вот читая послание к римлянам, 11 глав, он посвящает тому, что он рассказывает Евангелие. 11 глав он говорит о том, как люди могут обрести спасение, что мешает этому, как Бог решает эту проблему. И только в 12 главе он переходит к каким-то практическим выводам. Он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И второй стих вот важен для нас сейчас. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть здесь призывает апостол Павел к преобразованию нашего ума, преобразованию нашего, если хотите сказать, менталитета, разумения, то, как мы смотрим на жизнь, нашего мировоззрения. Настолько же серьезно мы сегодня относимся к Слову Божьему? Или мы относимся ему как к инструкции по сборке мебели, да? Когда она есть, эта инструкция, и надо что-то собрать, думаем, так это ж легко, мы сейчас все сделаем, да? И после того, как иногда приходишь в тупик, открываешь эту инструкцию и понимаешь, как надо было сделать на самом деле. Но вот эта наша самонадеянность, да, не только в общем в жизни, но и в конкретных делах, она показывает, насколько мы больше доверяем себе и своим вот внутренним чувствам, внутренним переживаниям, нежели тому, что написано в Слове Божьем. Я не говорю сейчас, что чувства не важны, но чувства, они являются производные от веры. То есть, когда появляется настоящая вера, тогда появляются и чувства, да, когда приходит понимание, да, которое начинает через преобразование ума, дальше проникая в сердце, изменять наше мышление, и мы доверяемся этому, начинаем делать что-то, и мы видим, что получается, что можно, оказывается, жить так, как говорит Бог, что можно не жить потому, как диктует этот мир, а действительно Божье Слово работает. Вот тогда появляется радость, тогда появляется отклик. Встреча с Богом происходит постоянно. Она не заканчивается вот там, вот на первом этапе, когда мы поняли, увидели, приняли. Встреча с Богом происходит каждый день нашей жизни, в тот момент, когда мы принимаем какие-то решения. Если мы принимаем решения, которые основаны на Слове Божьем, значит, здесь мы исполняем волю Божью. Если мы принимаем решение, не зная воли Божьей в этом вопросе, то это решение мы принимаем, исходя из того плотского, да, человека, который также живет в нас и который тоже хочет достигать каких-то целей. Даст нам Господь вот мудрости в том, чтобы Божье Слово все глубже и глубже проникало в нас, и через это увеличивалась вот наша вера. И тогда мы будем понимать то, как нам жить. У нас меньше будет возникать вот таких вопросов: а что же воля Божья сейчас для меня? А действительно ли я по-настоящему верю? Потому что Писание, оно дает ответы на все эти вопросы. И вопрос остается только к нам, насколько мы посвящены этому процессу. Аминь.